Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу встречу на волнах радиостанции «Радонеж». В программе этого часа доктор искусствоведения, член Союза кинематографистов России, известный киновед и кинокритик Ирина Николаевна Грищенкова продолжает в нашем эфире в своей авторской рубрике «На пороге храма» рассказ о российском кино. И вот сегодня в 16-й передаче она вновь обращается к 60-м годам, но на этот раз к украинскому кинематографу, к тому, что составляло его славу и гордость тех лет. А затем, около середины часа, в эфир выйдет очередная, 15-я уже передача из авторского радиоцикла доктора филологических наук, профессора Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, религиоведа и культуролога Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели, «Перекресток культур. Россия-Грузия». И сегодня речь пойдет о заключении знаменитого Георгиевского трактата.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
«На пороге храма» – авторский радиоцикл доктора искусствоведения, члена Союза кинематографистов России, кинокритика и историка кино Ирины Николаевны Грищенковой.
Наш цикл прежде всего построен на отечественном российском кино, это понятно. И потому что мы православная страна, и потому что мы хотим стать ею в еще более большей глубине и в большем масштабе, и потому что это наше родное. Но вместе с тем, памятуя о том, что когда-то наша страна была не только представлена Россией, но и другими республиками, другими национальными культурами, мне всегда интересно, а как там, допустим, вот как в Грузии, как на Украине, как в Армении, то есть там, где есть православная вера, где есть православные люди и где есть православные храмы. И есть эта тема внутренняя в кинематографе. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Ну, наверное, справедливо начать с Украины. Все-таки крещение Руси в Киеве, Граде совершилось в 988 году, очень давно. И много воды в Днепре за это время утекло, и много проблем возникло вот даже в этом поле православия в России и православия на Украине. Но мы вернемся в 60-е годы, и я должна вам сказать, что в 60-е годы кинематограф на Украине был очень мощным и очень самобытным. Но вместе с тем именно за мощь, за самобытность и за глубокую и сложную национальную углубленность он, в общем-то, был практически задушен. Я говорю о так называемом украинском поэтическом кино. Когда мы говорим «поэтическое кино», то некоторые думают, ну, что-то лирическое, красивое, напевное, тем более напевная Украина. Нет, украинское поэтическое кино – касалось очень глубоких проблем. Оно очень интересовалось национальной историей, оно очень интересовалось историей духовного становления Украины. И это были фильмы, которые очень сложно уживались с канонами, рецептами и требованиями, которые выставляло идеологическое ведомство кинематографу.
А вот если бы этого не было, предположить, может быть, и не был бы столь болезненным вот нынешний конфликт?
Очень возможно, конечно, ведь ничто не проходит даром, все потом эхом откликается, все связано, прошлое, настоящее и даже будущее. Может быть, тем более, что проблемы так называемых национальных кинематографий были еще тяжелы потому, что им мало того, что фильм надо было утвердить в республиканском госкино, и на республиканском уровне еще надо было пройти всесоюзный. У них было как бы двойное такое подданство и двойной гнет цензурный. Поэтому это было кино прекрасное и страждущее, вот я имею в виду в плане своей судьбы эстетической, и боевое, боевитое. Мы можем сказать, что у этого кино была предтеча в раннем советском кинематографе. Но это прежде всего, конечно, Довженко. Это, конечно, Савченко. Это, конечно, Кавалеридзе. Там уже была, пробивалась вот эта стремнина поэтического киноязыка, поэтического видения мира. Но все-таки именно в 60-е годы, в оттепельные эти годы, эта стремнина превратилась в настоящую мощную широкую реку. Кто же представлял этот кинематограф? Его представляли, в общем, в основном выпускники ВГИКа, вот молодое поколение, пришедшее в кино в эти годы. Это был Леонид Осыка, о котором сегодня мы как бы на крупном плане будем говорить и об его фильме. Это, конечно, был Юрий Ильенко и как оператор, и потом как режиссер. Это, конечно, был Иван Миколайчук, Микола Венграновский. Это все вгиковцы. Кто-то ученик Довженко, были и такие прямые его ученики. Кто-то учился у других режиссеров. Но даже сквозь вот московское, российское, естественно, 5 лет прожить в общежитии в Москве, учиться во ВГИКе в Москве, в институте. Конечно, они погружались в русскую культуру. И, кстати, ну, за небольшим, может быть, исключением, все они до конца, даже в самое сложное время вот последних десятилетий, оставались верны и благодарны России и русской культуре. Вот сегодня рассказ о Леониде Осыке. Его называли украинским Феллини. Ну, у нас вот так любят иногда кого-то с кем-то сравнить, кого-то из кого-то вывести, какое-то родство показать. Но по принципу такого свободного, поэтического, аллегорического языка, да, наверное, можно и такое сравнение себе разрешить. Украинский Феллини. Я знала Леню еще студентом в ВГИК. Это мое поколение, и мы с ним очень дружили, потому что он заметен был в массе ВГИКовцев. Это был человек с какими-то необыкновенными глазами. Он был голубоглаз, и эти глаза не только очень ярко освещали лицо, но они очень менялись в зависимости от настроения, от состояния. И не заметить его было невозможно. Кроме того, он всегда интересовался философией, эстетикой, как потом выяснилось, и учениями религиозными тоже интересовался, но это было, так сказать, не совсем в открытом поле. А вот мы могли с ним встретиться на обсуждении фильма или на работе так называемого студенческого общества. Это был человек, который, будучи, в общем, интеллигентом в первом поколении, жадно, горстями вот забирал эту культуру и не просто забирал, но и как-то присваивал очень своеобразно. И вот уже во ВГИКе, к концу его учебы, это где-то уже был вот 66-й год, он почувствовал, что, как говорил Александр Петрович Довженко, поэзии всегда трудно. Это слова Довженко. И они применимы практически ко всему украинскому поэтическому кино. Он выпустил замечательную картину без слов, но с музыкой и великолепно снятую «Входящая в море». Он снял поэтический фильм о маленькой девочке, которая входит в реальное море, как в будущую жизнь. Он сумел показать море как ее перспективу ее жизни. И ох, как ему за это доставалось. За, так сказать, какой-то гуманизм без берегов, за формализм, за уклонение от социалистического реализма. И вот вокруг этого фильма кипели страсти, мы все за него ратовали, мы все за него болели, мы все за него боролись. Поэтому было ясно, что он будет двигаться в этом направлении и что ему будет тяжело двигаться своим путем. И вот первая его большая картина. Она была посвящена войне, кто вернется да любит, но он выбрал поэтический лад. Он взял и пересказал судьбу военных поэтов, оставшихся на войне. Кульчицкий, Коган, вот знаменитые поэты. Но лучшая, наверное, его работа, я могу так сказать, из 12 снятых им фильмов, это, конечно, «Каменный крест», вот о котором мы сейчас и будем говорить, как о фильме, который движется к порогу храма. Надо сказать, что вот это поэтическое украинское кино, это делало его мощным, сильным и глубоким, всегда стремилось опереться на большую литературу. Вот он выбрал Василя Стефаника, украинского классика, которого он впервые прочитал в Москве и на русском языке. Но потом он захотел его, естественно, прочитать на родном украинском и понял, что это то, о чем он хочет снимать, то, что он хочет перенести на экран. Вы чувствуете уже в названии какую-то такую высокую тяжесть: крест и каменный. Это и величественно, и тяжко. А ведь тяжко нести свой крест, правда?
Да и о кресте-то говорить в те поры было, наверное, не без...
В общем, только спасало то, что классик, национальный классик. Ну, в общем, уважали национальную литературу, уважали. Но, в общем, конечно, было совсем нелегко. Правда, многое из того, что окружало эту работу, и что подтверждает его именно вот такое и христианское, и православное какое-то начало... Об этом люди не знали, потому что уехал он снимать далеко, на Гуцульщину, в Западную Украину. И сначала я расскажу о фильме, а потом вот о том, что вокруг этого фильма там в селе западноукраинском происходило. Итак, две новеллы «Каменный крест» и «Суд» объединены в очень хороший, сильный сценарий. Над ним работал известный и сценарист, и поэт украинский Иван Драч. И это все сплелось. Мы не видим, что это как бы две истории. Они настолько вошли одна в другую, и одна продолжила другую, что кажется, что вот так оно и было написано писателем. Нет, писатель сделал две миниатюрные такие новеллы, а сценарист и режиссер соединили их для того, чтобы показать главное, что их волновало. А их волновало столкновение и очень жесткий конфликт христианского и дохристианского сознания в душе одного человека. Мы можем сделать экстраполяцию, себе позволить, и мы поймем, что это может быть в какой-то мере автобиографический момент, потому что мы все, в общем, приходили к Богу не с раннего детства, не с колыбели, хотя большинство из нас все-таки, слава Богу, бабушками были крещены. Но мы приходили тоже через преодоление в себе вот этого советского язычества, если так можно сказать.
Да не преодолели еще во многом.
А никогда это преодолеть невозможно. Вот в преодолении есть, видимо, высший смысл, но все-таки мы старались, мы стремились к этому. Но я думаю поэтому, что для Лёни это тоже был какой-то момент глубокого личного опыта. Недаром он действительно интересовался историей религии, недаром он увлекался философией. Ему хотелось понять законы мироздания, законы миропонимания, причем не в каком-то обыденном, повседневном, бытовом плане, а в самом высоком. Но для чего человек приходит в этот мир? И что он должен обязательно в этом мире успеть совершить. И вот эта история и «Каменного креста», и «Суда» Это вот история столкновения в одном человеке и в окружающих людях христианского начала раннего, первого, может быть, с дохристианским. Дело в том, что в этом селе и вообще в Западной Украине существовал такой неписанный страшный закон, в общем-то, закон самосуда. Если попадался вор, его убивали. Ему не просто рубили руку, как, допустим, где-то в Древней Руси, его просто убивали. И хозяин, которого обворовали, был обязан это сделать. Он должен был вора наказать, потому что это как бы было наказание от лица всей общины и предупреждение, что будет. Поэтому двери не запирались, замков не было. Все мы понимаем, откуда что. Но вот этот крестьянин, дедух, он убить вора не может. Дело в том, что когда он его поймал, как-то так завязалась какая-то беседа, какой-то разговор, и он постепенно все время становился все более искренним, все менее таким угрожающим со стороны хозяина. И он понял, он бедняк, и вор бедняк. Поэтому как он сам бедняк может наказать другого бедняка? И он отказывается от этого. И тогда вся община, все село, в общем, от него отворачивается, он становится изгоем, а вора все равно убивают. Не он, тогда убьют другие крестьяне. И вот мы видим, как в этом человеке поверх привычного, традиционного и, в общем, действительно страшного и языческого, абсолютно антихристианского, рождаются какие-то другие чувства, и что-то другое мешает ему совершить вот этот самосуд. И очень точно в эту историю вплетается история каменного креста, потому что мы понимаем, что он должен уехать из этой деревни, он должен ее покинуть. А в это время эмиграция бушевала на Украине. Вот тогда многие уехали в Канаду, и там огромная диаспора сложилась.
То есть это 20-е годы.
Штаты, да, это даже начало века. Это начало века. Это до революции, это начало века. Вот это, а каменный крест как раз об этом, о том, как человек вынужден оставить землю, потому что он не в силах на ней ничего создать, такой-то малый клочок, и уезжает за лучшей долей, зачем-то уезжает, за лучшей судьбой уезжает с семьей в Австралию. И вот момент прощания человека с родиной превращается в какой-то очень глубокий, вот такой духовный момент его осмысления вообще всего, что он сделал и что с ним будет. И, в общем, он хоронит себя. Он прощается со всеми селянами. Он прощается с женой, которая едет с ним. Он ее не оставляет, но он прощается с ней, потому что она уже будет его женой в другом мире, а не здесь, где жили все предки, где он вырос, где его крестили, где он соборовался. Это уже крестьянин, который посещал храм и был уже наполнен православными такими ценностями. И вот он и с женой прощается, и со всеми прощается. Но прежде всего он хочет что-то оставить здесь, в этой почве. И он землю со своего нищего участка земельного таскает в гору в мешках. И мы понимаем, что это его Голгофа, когда он по этой горе тащит тяжеленный мешок, а потом тянет каменный крест. Мы считываем все библейские символы и все аллюзии постигаем. И мы понимаем, о чем болит душа у этого крестьянина, и мы понимаем, о чем болит душа у режиссера, который делает эту картину. Нужно сказать, что здесь прекрасные актеры, потому что Даниил Ильченко – великолепный украинский актер, Бронислав Брундуков, которого все знают, но, к сожалению, узко, как, прежде всего, комического актера, а здесь он играет драму вот этого вора, который не может не быть вором, хотя понимает, что это грех и что это вообще дурно. И даже готов, вот склоняет голову перед наказанием смертельным. И Иван Миколайчук играет сына вот крестьянина уезжающего. И великолепная роль такого богатея, садиста, злодея, просто почти такого сгущенного, такого концентрированного зла, Константин Степанков. Все это блестящие украинские актеры, многие в театре «Леси Украинки» играли или в театре «Франко». И надо сказать, что их игра так хороша и так органична, что все привлеченные к съемкам крестьяне, а он привлек крестьян к съемкам.
Прям как Шукшин.
Как Шукшин, как итальянские неореалисты, как наши классики 20-х годов. Ему хотелось правды, почвы, истины какой-то, и он приглашает крестьян. Они очень так настороженно, что их снимают, и какая-то камера, они никогда в жизни этого не видели. И вот тут начинается событие, начинает развиваться, которые подтверждают намерения режиссера и которые говорят о том, что в самом искусстве, и если оно создается с высокими православными задачами, целеполагание православное, высокое, духовное, оно очень влияет на людей, оно способно очень многое людям дать. Поэтому, когда говорят, искусство ни на что не влияет, ну, создаются прекрасные вещи, а в это время происходит ужасная жизнь. Да, это так. Но вот бывают такие случаи, бывают такие художники, такие фильмы и даже такие вот реальные ситуации, когда это воздействие ощутимо и видимо. Там большая сцена в храме. Почему? Потому что, когда селяне, все-таки простив отринутого своего земляка, идут его провожать до околицы, когда он уже всю землю перетаскал, крест на гору поднял, установил, они идут в храм, проводив его до околицы, они идут в храм и отпевают его. Он для них уже, как бы уезжая с этой земли, он как бы умирает, он уходит. И там был храм, замечательный храм, на двери которого висел огромный амбарный замок. Хорошо еще, спасибо, не свалили, многие же просто разрушали храмы. А он стоял, ну, стоял забытый, заброшенный.
Это 60-е годы.
Это 60-е годы.
Когда храм вообще,
вообще, да, уж.
Нельзя было
показывать. А даже вот в такой глубокой глуши все равно стоял под огромным замком. И Лёня увидел, что его поразило. Он как-то рано пошел вокруг храма походить, и вдруг видит, идут старушки, подходят и целуют этот замок. Они не могут к иконе приложиться. К чему они могут? Вот к этому замку. И он понял, что в душах этих людей вера живет. И он отправился к председателю, и стал говорить, что в интересах съемок фильма ему нужно открыть храм. И он готов, если надо, какое-то письмо получить именно для съемок, ни для чего он не открывал своих истинных, так сказать, внутренних задач для съемок. И он получил это разрешение, замок этот был торжественно снят. И он тогда обратился к старушкам и сказал: там такое запустение, так ужасно, помогите мне. Они пришли. И они этот храм отмыли, отдраили. Но прежде всего, Лёня рассказывал, они не могли оторваться от икон, потому что их много лет не допускали поцеловать икону, постоять, помолиться. И вот они сначала вот стояли у икон, а потом начали все в порядок приводить. И он там снимал вот эту сцену отпевания. Он обратился к этим людям и сказал: я прошу вас, пожалуйста, для того, чтобы это было и как-то и трагично, но и высоко. Вы так вот бедно, плохо одеты, ну, годы такие, понятно. Но я знаю, что у каждой из вас лежит на похороны пожалуйста.
Узелок смертный, как говорили, смертный.
Да, вот возьмите его и оденьтесь, и придите в храм. Они сначала как-то... Это же специально для... Нет, не для того, не для каких-то там баловства. Это же на смерть, на... в гроб. И все-таки он сумел их уговорить. И вот они пришли все в этих национальных нарядах. Это такая красота, когда ты смотришь, хотя кино черно-белое, но оператор тоже, кстати, украинец, Валерий Квас, изумительно снял это черно-белое, но по-своему в цветное кино. И дальше Леня рассказал еще интересную вещь. Он сказал, все получите по 3 рубля за массовку.
Это были деньги.
Да, конечно. Он выбил, он старался, чтобы как-то поддержать, отблагодарить. И вдруг какой-то подходит дедушка и говорит: «Милок, а вот я видел, там вот досочки. Не надо мне 3 рубля, ты мне дай лучше 4 досочки». И вдруг все стали отказываться от денег. Они на гробы собирали. У них не было денег на гроб. Надо было где-то... То есть они, наверное, могли срубить какое-то дерево, а тут вот доски хорошие лежат. Так зачем нам деньги? Мы лучше... То есть жизнь и смерть, искусство и жизнь так вот туго заплелись в эту съемку, в этот фильм. И все это невероятно духоподъемно, если можно вообще употребить такое слово. Потому что это все пронизано внутри исканием смыслов. А смыслы там, где Бог. Смыслы там, где вера. Смыслы в храме.
Ну, никогда я этот фильм не видела. Я
а его
не
никто
слышала.
Никогда не видел, хотя он знаменит. И его очень все ценили. Ну, в профессиональной среде вообще его готовы были... Да, некоторые даже назвали просто гениальным фильмом. Действительно, если в него вгрызаться чисто эстетически, чисто ведчески, можно поразиться, как, делая всего лишь 2-ю картину, молодой режиссер сумел вот такой уровень сразу взять. Но когда вот есть этот внутренний порыв, а школа неплохая за плечами, тогда в Авгике очень хорошо образовывали нас всех, тогда это соединяется, и мы получаем такое кино. Почему я говорю, что это, наверное, лучшая его картина? Хотя каждый его фильм, вот дальше он всего 12 фильмов он снял, отмечен каким-то большим качеством.
А давайте напомним то, что вы только вначале сказали. Леонид Осыка, да?
У нас мало показывали это кино. Вот еще, допустим, как-то грузинское кино у нас более было широко представлено и популярно, любимо. А вот как-то с Украиной было, как-то я даже не знаю почему, но в том числе потому, что некоторые фильмы они не давали просто на всесоюзный прокат, а сами украинцы, сами партийные власти Украины, они получали разрешительное удостоверение в Госкино СССР уже и спокойно там или показывали, или ограниченно, они там свое дело делали. Но я могу назвать еще очень любопытную картину. «Этюды о Врубеле». Причем это не фильм просто вот о истории жизни художника. Это все пропущено через его творческий процесс создания росписи храма в Киеве. Вот сейчас вот все-таки в Третьяковской галерее есть какой-то там кинопоказы. Вот им под выставку-то надо бы взять и посмотреть. Потому что и Гладий хорошо играет в этом фильме. И просто вот это вот поэтическое, все одушевляющее, одуховляющее рука режиссера в этом фильме очень чувствуется. Хотя там тоже было много поправок, много замечаний, и все-таки это настоящее кино. И мне кажется, очень любопытно, и тоже можно, вполне было бы современно по звучанию, «Войдите, страждущие». Уже само название нам тоже о многом
библейское
говорит.
Прямо.
Конечно. Это фильм, который Осыка, в какой-то степени, может быть, даже и замученный местными власть придержащими, уехал снимать Среднюю Азию, но с украинскими людьми. Тогда все жили, все повсюду жили. Не было очень много русских, поэтому осталось в Средней Азии и в других республиках. Это фильм об экологии, о природе. и о такой вот почти мистической религиозной ответственности человека перед природой. Более чем актуальна сейчас звучащая картина. Он снял Захара Беркута, фильм по Ивану Франко. И вот эти 12 фильмов. К сожалению, последние 8 лет он очень тяжело болел. Он лежал 8 лет неподвижно. И жена за ним ухаживала. Жена его на 20, по-моему, лет его моложе, его вторая жена. Первая любовь на наших глазах, гиковская любовь, гиковская семья, актриса Антонина Левтий. Как-то вот эта семья распалась. А потом вот он встретил уже довольно на позднем этапе своей жизни молодую студентку. И вот она проявила просто чудеса героизма, ухаживая за ним. При этом были еще двое мальчиков-близнецов, то есть там хватало проблем и забот. А как они жили вот в 90-е годы, особенно после 90-х годов, это можем себе представить. Мы что-то знаем, но там это, наверное, в еще большем таком, ну, судя по тому, что мы сейчас знаем о современной Украине. И они очень дружили вот как раз с Миколой Чуком, с Брундуковым. И как любопытно, я знала этого документалиста лично, Юрия Терещенко, он захотел сделать фильм о двух женах, которые вот ухаживают за лежачими мужьями. И это все, так сказать, ну, кинематографические люди. Брундуков – актер, Асыка – режиссер. И вот эти две женщины, которые до конца остались с ними.
Тоже подвиг милосердия.
Вот. Поэтому он пришел и сказал, я буду об этом снимать кино. И снял вот такой двойной портрет этих двух женщин. То есть все именно на милосердии, на том, что человек внутренний, то есть человек духовный, человек или уже пришедший к Богу, или двигающийся к Нему навстречу, это всегда сильнее, чем человек социальный. В своих поступках он выше и значительнее, и крупнее себя проявляет. Вот мы это видим.
Подвиг жертвенности, конечно, он всегда человека меняет, да,
и поднимает, и возвышает, конечно. Поначалу он мог работать, потому что еще работала голова, но уже отказало тело. А потом, конечно, началось изменение даже и личности. Это, конечно, безумно тяжело. И вместе с тем вот осталось кино, остались наши воспоминания, и осталось глубокое вот уважение к тому, что мы называем поэтическим украинским кино. Оно действительно и духовное, и православное, и боевое, и жертвенное, и без национализма национальное. Это было замечательное кино.
Очередная 17-я передача из авторского радиоцикла доктора искусствоведения Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма» выйдет в эфир в следующий четверг.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяет целое тысячелетие культурных, экономических и политических связей, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле «Бесед» автор и ведущая, культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая, сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы продолжаем наши лекции посвященные России и Грузии, перекрестку культур. И вот как раз именно сегодня, сейчас мы будем говорить о Средостении, о том событии, которое на многие годы определило, ну, может быть, не так, как хотелось бы, но, во всяком случае, задумывалось оно очень масштабно. Я имею в виду Георгиевский трактат, который был подписан между Россией и Грузией. И вот. Но прежде чем его подписать в 783 году, было несколько событий, которые как-то влияли на формирование этого Георгиевского трактата. Ну, во-первых, Екатерина решила создать греческий проект вместе с Австрией, и по этому проекту в основном усилия России были направлены на то, чтобы вместе с Австрией как-то вытеснить турок в результате русско-турецких войн. В Грузии там места не оставалось. А тогда Ираклий II отправил два посольства в Европу. Но Екатерине удалось узнать об этом, и она решила, что все-таки надо Грузию прибрать вместе со всем окружением кавказским, чтобы это вошло в состав Российской империи. И Павел Потемкин, двоюродный брат фаворита Екатерины II Григория Потемкина. Надо сказать, что только с Григорием Потемкиным Екатерина обсуждала государственные дела, а все остальные фавориты, они как-то были для домашнего употребления. Так вот, Павел Потемкин, царевич Иоанны и посол Гарсеван Чавчавадзе подписали Георгиевский трактат. Но он состоял из 13 главных артикулов, 4 сепаратных артикулов и текста клятвенного обещания на верность ее императорской величестве самодержице всероссийской и на признание покровительства верховной власти всероссийских императоров над царями Карталинскими и Кахетинскими. Надо сказать, что для грузин подписание этого трактата, оно находилось в русле тех дипломатических документов, которые выстраивали между Грузией и Ираном, но частично между Грузией и Турцией. И есть замечательная книжка Зураба Авалова. Это очень интересный адвокат, политолог, деятель начала 20 века, который написал книжку о присоединении Грузии к России. И он там пишет, что непонятно, что произошло. Грузины, которые были чрезвычайно изгушены в дипломатии, которые отстаивали каждую запятую для того, чтобы иметь последствия те, которые им нужны, вдруг абсолютно забыли о своем дипломатическом опыте. Вероятно, мысль о том, что свои православные не обманут, что так торговаться, как это нужно было делать с персами и турками, здесь не обязательно, и в результате этого, значит, грузины считали, что у них будут складываться такие же отношения, как между Грузией и Ираном, когда Иран и Персия только подтверждали того или иного правителя, но иногда вмешивались, но во всяком случае Грузия сохраняла самостоятельность династии, самостоятельность многих международных отношений. Здесь, в Георгиевском трактате, было несколько пунктов, которые очень жестко ограничивали самостоятельность грузин. В первом артикуле царь Карталинский и Кахетинский навсегда отрицается от всякого вассальства, от Персии или иной державы. Во втором артикуле ее величество дает императорское свое ручательство на сохранение целостности настоящих владений Ираклием. Третий артикул, чреватый тяжелыми последствиями, постановил, что помянутые цари, выступая наследственно на царство их, имеют тотчас извещать о том российскому двору и спрашивая подтверждение. И еще тем более тяжелые последствия касались того, что грузинским царям запрещалось иметь сношения с окрестными владетелями, отвечать на их письма, не посоветовавшись с главным пограничным начальником и министром его императорского величества. Пятый артикул разрешал обмен послами-резидентами. Шестой, особенно важный для Ираклия, подразумевал, что враг Грузии будет и врагом России, что наследников Ираклия Россия будет охранять беспримерно на царство, и что Россия обещает власть со внутренним управлением сопряженную, суд и расправу и сбор податей предоставить его светлости царю Ираклия. Но остальные артикулы тоже были невыгодны для Картл Кахетии. В частности, очень обидный и такой кровавый артикул касался подчинения католикоса-патриарха Святейшему Синоду в восьмой степени, именно после Тобольского. А судьбу грузинской автокефалии предоставило решать еще несоставленному особенному артикулу. Но это была мина замедленного действия, потому что именно вопрос автокефалии на протяжении всего XIX века, и особенно в начале XX века, когда шли споры о передсоборном присутствии, и стоял вопрос о восстановлении патриаршества в России, именно тогда эти вопросы приобрели особенно острый оттенок, но еще до этого надо 100 лет дожить. Вот. Значит, еще были сепаратные или тайные артикулы, которые назначили посредником между царями Иреклием II и Соломоном I и Екатерину II и обещали содержать в Картле 2 полных батальона пехоты с 4 пушками за положенную в Штатах цену. А на случай войны всеми войсками будет командовать русский пограничный начальник. И настоящей приманкой оказался последний сепаратный артикул «Российское старание пособием оружия, а в случае мира настоянием о возвращении земель и мест, издавна к царству Карталинскому, Кахетинскому принадлежащих». Вот. Но эти все артикулы были не в пользу Грузии. И Рекле хорошо знал, как Екатерина разделила и уничтожила Польшу. Они были в курсе европейской политики, и Эрекле писал графу Панину: «Теперь турки, разиня рты свои, как змеи, окружают нас, персияне, как свирепые львы, смотрят на нас, а лезгинцы острят зубы свои против нас, как голодные волки». Ну, в 1783 году Екатерина еще не решила, защитить или отменить власть Эрекле. Она стремилась, пока Иран не оправился, а Турция была связана договором 1774 года, включить Грузию в греческий проект, чтобы оттеснить атаманов в Анталию. Если бы не опасность будоражить Турцию, Екатерина распространила бы артикул трактата и на Эмеретию. Но все-таки в какой-то степени трактат оказался благотворным. В ноябре 1783 года Фетхали-хан передал русским соперника Эрекле царевича Александра Бакарисца, а в январе следующего года в Тбилиси вошли 2 русских батальона. Звонили церковные колокола, из пушек был дан 101 залп, трактат был ратифицирован. Эрекле предлагал России список всех грузинских дворян. Павел Потемкин просил Эрекле, не хочет ли он расширить свои границы до Каспийского моря. В сентябре 1784 года приехал сам, чтобы осмотреть этот будущий театр военных действий. Англия и Франция, как Турция и Иран, были встревожены распространением русского влияния, но пока громко не реагировали. Однако отрицательные последствия уже стали заметны. Турция предупредила Эрекле, что он не должен позволять русским нападать на Ахалцахи, и начала нанимать лезгин, чтобы оттеснять русских. На юго-востоке от Кахетии, Джара-Белакане, лезгины и другие дагестанцы уже считали Картли, Кахетию и Россию одним и тем же врагом. Участились набеги и похищения. Вот. Ну, кроме этого, в 1784 году умирает скоропостижно царь Соломон I, царь Эмеретии. И это тоже, опять, как всегда, провоцирует разные столкновения интересов и прочее, прочее. Вот. Но, тем не менее, отношения складываются очень драматично. Эрекле все ждет, когда Екатерина пришлет очередную обещанную военную помощь, но тут начинается новая русско-турецкая война в 1787 году, и, нарушив трактат, полковник Бурнашев отвел своих солдат в Чечню, чтобы бороться с джихадом шейха Мансура. И подвергнутый Екатериной II тому же предательству, как и Вахтанг VI в 1724 году Петром Великим, Эрекле очутился в уязвимом положении. Надо сказать, что шейх Мансур был совершенно таким пламенным проповедником мусульманства, очень яркой личностью. Что касается общей ситуации, то русско-турецких войн было 6, и, значит, вот в 1974 году, особенно победоносной для России, заключением Кучука-Нажирского мира, потом вот эта война, следующие, и, ну, все это отзывается непосредственно на взаимоотношения России и Грузии, Турции и Ирана. И грузинские феодалы часто винили Эрикле в том, что он слишком торопливо принял русские условия. В августе 1787 года Эрикле сам пожаловался послу Гарсавану Чахчавадзе. «Кому обращусь и повем мою печаль? Пойду к атаманам, помогут ли мне? Пойду к кызылбашам, пожалеют ли? Пойду к дагестанцам, примут ли меня?» Но с противниками пришлось считаться. Эрикле призвал на совет царевича Георгия и уже больного католикоса Антония I, а затем отправил в Ахан за Исфаган посланников. Русским Эрикле объяснил, что посланник ехал в Исфаган повидаться с родственниками. Обстановка ухудшается. В 789 году кахетинские крестьяне, обездоленными налогом и войной, восстают. Россия предлагает Эрикле всего 1000 тонн железа, 25 тонн свинца, 50 тонн жести, которые он продаст, чтобы оплатить выкуп людей, похищенных дагестанцами. Грузию еще раз предали русско-турецким мирным договором 1791 года, по которому Екатерина II даже вызвалась покинуть Закавказье, если турки признают Россию как защитницу христиан. В Яссах, тогда на атаманско-российской границе, Бейский Габашвили, вот этот замечательный поэт, защищал интересы Соломона II, но, не получив ни одной уступки, умер от лихорадки. Через несколько недель умер и Григорий Потемкин. Таким образом, ни словом не обмолвившись о трактате, отдав Имеретию под атаманский суверенитет, Россия оставила за собой Крым и левый берег Днестра. И в том же году царь Эрикле II повторил ошибку Давида Строителя. По настоянию второй жены Дариджан он подписал завещание, по которому старший сын Георгий обязается после смерти передать престол не своему сыну, а сводному брату Юлону, старшему сыну Дариджан, при условии, что Юлон окажется достойным. Но вот этот вопрос престола наследия, когда каждая очередная жена требует для своих детей изменения законопорядка, он губителен во все времена и у всех наследников. Вот. Ну, дело в том, что иранцы все время пытаются захватить Кахетию и подозревали, что Екатерина II нарочно бросила Эрикле на растерзание, чтобы потом легко присоединить совершенно изнуренную страну. В декабре два русских батальона наконец перешли Крестовый перевал, когда Ага Магомедхан уже разбирался с мятежниками далеко от Грузии, в Хорасане. Без всякого сопротивления русские и грузинские войска добрались до Каспийского моря и отвоевали Ганджу. 6 ноября 1796 года умерла Екатерина Великая, а ее сын Павел сразу отменил как можно больше ее решений. И опять Эрикле был покинут в беде. Генерал Гудович получил приказ обращаться с ним всего лишь как с возможным врагом наших врагов. Гарсаван Чахчавадзе, предостерегший Гудовича, что Ага Магомедхан может вернуться, смог отложить отступление русских, но Гудович не помешал Ага Магомедхану захватить Ереван и Карабах. А 6 июня 1797 года Ага Магомедхан убил его адъютант Садек Андрея, грузин по происхождению, которого хан собирался казнить, и тогда Эрикле удалось отвоевать кое-что из потерянного. Но осенью этого года русские наконец отступили и лишили карты Кахетию финансовой поддержки, тем не менее настояв на том, что Эрикле продолжал соблюдать каждый артикул трактата, который сами русские так катастрофически нарушали. Эрикле был парализован и с политической, и с военной точки зрения. Вот. Но при этом претенденты на грузинский трон, а Эрикле уже был достаточно в пожилом возрасте, и нужно было думать о том, кто будет наследовать ему, вот это вот роковое изменение престола наследия, оно привело к тому, что вот у Дубровина есть очень хорошая книжка, в 19 веке написанная о присоединении Грузии к России, он пишет, что претендентов было 75 человек. Вот, и все они рвались к трону и, конечно, не думали о том, чтобы обеспечить какое-то единство. Вот. Но в 1795 году Ага Магомедхан нападает на Тбилиси и приводит его к чудовищному разорению. Екатерина медлит, не помогает Грузии, и только в сентябре, когда уже все кончилось, вся резня завершилась, тогда, значит, приходят небольшие русские отряды. Вот. Ну, после смерти Екатерины Павел пытается выстроить тоже какие-то отношения с Георгием XII. Надо сказать, Георгий XII – это сын от правильного престола наследия Ираклия II, но он был страшно тучный, большой обжора. И он довольно скоро умер, хотя поначалу он начал достаточно такую правильную политику, но не удалось ему долго прожить. И в 801 году Грузия, хотя по решению Павла должна была быть совсем другой тип взаимоотношений, стоял вопрос о сохранении династии, и почему нужно было лишать багратионов, которые столько веков были во главе Грузии, этого права, не совсем понятно, но, тем не менее, это все происходит, и Павел посылает Кноринга, управляющего русскими войсками в Грузии, и генерал-майора Ивана Петровича Лазарева. И если Кноринг был колеблющийся и такой непонятный товарищ, то Лазарев был достаточно решительным майором, генерал-майором он был. И когда 29 декабря он собрал всю местную знать в соборе Сионе, чтобы услышать русскую версию завещания Георгия, то Соломон Леонидзе громко кричал по-грузински: «Лазарев поздравляет царя Давида XII со вступлением на престол». Прервал казенного переводчика. Леонидзе арестовали, но ему удалось улизнуть и добраться до Имеретии, где он предупредил царя Соломона II. Надо сказать, что документы об этом хранятся почему-то в Киеве, в архиве Духовной Академии. Как раз вот описание того, как происходило это. Вообще, надо сказать, что присоединение формально выглядело очень красиво. Значит, процессия, которая везла рескрипт Александра I, она предварялась святыней, которую удалось вывести в Россию, а именно крест святой Нины. И вот процессия во главе с крестом Нины и дальше, значит, ну, сопровождающие, она воспринималась как то, что, наконец, порядок будет установлен, раз православная держава принимает в этом участие. Вот. Но при этом чиновники, которых направили в Грузию, были один другого хуже. Они были жутко коррумпированные. Они были вообще, ну, какие-то совершенно за пределами нормы. Значит, еще один начальник Ковалев был ворюга, пьяница, и он ужасно обидел царицу Мириам и Дариджан, сказав во время переговоров: «Ну все, я пошел, мне пора принять водочку». Это было 12 часов дня. Вот. И непонимание особенностей Грузии, менталитета, как теперь бы сказали, оно приводило к тому, что обе вдовствующие царицы, Дариджан и Мириам, заявили протесты, что генерал Лазарев не обращает на них внимания. Но всячески требовалось их депортировать и забрать в Центральную Россию. Лазарев и Ковалевский не справились. Чтобы хранить тайну от грузин, им приходилось переписываться по-немецки. Лазарев заразился чесоткой и клялся, что примет любую должность, лишь бы больше не видеть Тбилиси. Багратионы открыто бунтовали. Обе вдовствующие царицы остались без доходов и без слуг. Царица Даридиан винила Кноринга в том, что в 1795 году разгромили Тбилиси. Пасынка Георгия, что урезал ее пособие, а его сына Давида, что пособие отменил. Она подняла в атаку всех шестерых сыновей: Юлона, Вахтанга, католикоса Антония II, Мириана, Александрия и Барнаоза. Мириан остался верноподданным русским офицером, а Юлон, Вахтанг и Барнаоза подготовились к партизанской войне, чтобы русские соблюдали артикулы трактата и венчали Юлона на царство. Из всех детей Ираклия II Александрий оказался самым опасным для России. В июне 1800 года он убежал сначала в Карс, а оттуда в Иран. Объявленный государственным изменником и вне закона, он начал 30-летнюю кампанию сопротивления. Но самым неумолимым сыном Ираклия оказался католикос Антон II, возглавлявший дорогую всем грузинам автокефальную церковь, которую Россия решила полностью упразднить. Понадобилось 10 лет, чтобы сфабриковать достаточно веских обвинений в присвоении церковных земель и выдворить Антона II в Нижний Новгород. Русские часовые с разрешения Георгия XII с самого начала окружили дворец царицы Дариджан, чтобы она, Юлон, Вахтанг и Парнаус не уезжали из Тбилиси. Но Кноринг не мог перехватить всю изменническую переписку, которую Дариджан и ее сыновья вели с тимиритинским царем Соломоном II и с разными азербайджанскими и иранскими эмирами. Вот. Ну, дальше происходят события чрезвычайно известные, и когда генерал Лазарев пришел для того, чтобы насильно депортировать цариц, то разъяренная царица Дариджан, что он в ее доме не снял ни шапки, ни пальто, она достала кинжал, который был у нее под одеждой, и убила генерала Лазарева, и еще несколько офицеров. И царица Мариам тоже, значит, помогала, а дочь Тамар другим кинжалом ранила полицмейстера. Наказание Мариам послали под конвоем с запретом на острые ножи и вилки не в Петербург, а в Белгород. И царица Дариджан выдержала до октября. Ее смогли выселить, поймав на месте преступления, когда она пыталась выкрасть образ из церкви Анчисхаты. Царевича Вахтанга и невенчанного царя Давида увезли из Грузии к их возмущению в запечатанной стальной коробке. Царевич Юлон подкупил осетин, ремонтировавших для русской армии дорогу к Казбеку, чтобы они снесли мосты. Тем не менее, в августе 1804 года и его поймали и выдворили. В горах на севере от Тбилиси Парнаус вместе с Александром Джавджавадзе, сыном дипломата Гарсевана, кстати сказать, крестной у него была Екатерина II, командовал 120 кахетинскими партизанами. Главной целью было убийство генерала Цицианова. Это уже новый наместник, на которого назначили из московских грузин, из первой эмиграции, та, которая была во время смерти Петра I. Он вырос в России, и да, его называли гневный князь. Но, во всяком случае, он хотя бы понимал язык, на котором говорили подданные, потому что новое правительство отправляла все суды, все, что нужно было, на русском, а 95% населения абсолютно не понимало, что происходит, и, значит, было сложно.
Вы слушали передачу из цикла «Перекресток культур. Россия. Грузия». Автор и ведущая – известный культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли, член Союза журналистов, Союза театральных деятелей, Союза литераторов России, а также Общества Грузии в России.